Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Здоровье. Это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Для вас сегодня работает Дмитрий Белецкий. И сегодня мы поговорим о заболеваниях среднего уха. У нас в гостях врач-отоларинголог Ставропольской краевой клинической больницы Роман Аракелов. Роман Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
8-800-500-45-77. Бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, то дозванивайтесь, задавайте их. Также можете писать в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Итак, Роман Иванович, заболевания среднего уха. Но перед тем, как мы поговорим про эти заболевания, хотелось бы немножко такой небольшой курс анатомии. Не все слушатели оканчивали медицинскую академию, не все знают анатомию человека. Среднее ухо. Где оно находится, почему называется средним, и вообще какие функции выполняет то самое среднее ухо, о заболеваниях которого мы сегодня будем говорить.
Среднее ухо находится, в принципе, то есть ухо состоит из трех частей. Это наружное ухо, которое мы все с вами видим, это наши ушные раковины, слуховые проходы. Затем идет среднее ухо, ближе, то есть да, уже более к нутри от наружной части.
И, наверняка есть дальнее ухо какое-то.
Или да, есть внутреннее, ухо, да, внутреннее ухо. И это уже, конечно, гораздо более глубоко. Эта часть отвечает за вестибулярное равновесие, за, значит, слуховые функции, уже непосредственно восприятие неврологического звуковой волны, то есть, а именно за звукопередачу, именно механические какие-то, то есть дела, они находятся все в среднем ухе. И ну, наиболее распространенные проблемы для нас являются, это, конечно, и в детском, и во взрослом возрасте острые средние отиты и хронические средние отиты.
Ну, поговорим это подробнее, но все-таки вот среднее ухо, какую функцию оно выполняет? Мы слышим благодаря среднему уху.
Среднее ухо передает звук, то есть в него входит барабанная перепонка, которая принимает звуковую волну, и с помощью трех слуховых косточек эта звуковая волна передается уже на внутреннее ухо. Если на каком-то из этапов где-то нарушена передача, то есть либо скопился гной, либо где-то какая-то косточка неполноценно работает или перепонка, то уже мы не будем с вами слышать. То есть функция в основном, конечно, слуховая.
Роман Иванович, но все-таки насколько распространены заболевания уха? Вот как мне кажется, что заболевания уха, среднего уха не такие частая причина, частая патология. Или действительно часто сталкиваются люди?
Ну, наверное, каждая мама знает, что практически хотя бы раз, ну не каждая, но, наверное, каждая вторая точно, у ее ребеночек точно болел, как минимум, легким острым средним отитом, и благо, если это все закончилось хорошо и больше не повторялось.
А почему, кстати, взрослые болеют намного реже тем самым отитом, чем дети? С чем это связано? Иммунитет вырабатывается какой-то к отиту или просто храним себя тщательнее?
Нет, есть особые анатомические особенности. В детском возрасте есть такое понимание, как аденоиды в носоглотке, которые у деток, они большие, крупные, и они способствуют развитию острого среднего отита. И есть такая анатомическая особенность именно в раннем, в детском возрасте, начиная с рождения, такое, как широкая и короткая слуховая труба, которая соединяет нос с ухом, как раз-таки со средним ухом. И, соответственно, ну, например, если брать грудничков, например, то какие-то смеси, молоко грудное, оно может попадать через эту широкую и короткую слуховую трубу непосредственно в само ухо и вызывать там воспаление.
То есть чисто анатомические причины, которые сделают то, что у детей чаще
появляется. У взрослых аденоидов нет, соответственно,
подождите, в норме. А если я их не вырезал?
Ну, они уменьшаются, они редуцируются с возрастом, и, как правило, у взрослых их нет. Бывает, но это редкость.
Вот так, вы сказали, анатомические причины в основном у детей. А что вот у взрослых людей может привести к заболеванию среднего уха? Какие-то есть провоцирующие факторы?
В основном запущено, если нет никаких провоцирующих факторов в виде анатомии, опять же, оставшихся аденоидов или искривления перегородки носа, или каких-то затяжных гайморитов, то есть, ну, каких-то синуситов, которые вызывают патологию, опять же, слуховой трубы, что, в общем-то, да, здоровый взрослый без анатомических особенностей, только личная, то есть запущенность, то есть если человек запустил простуду, не лечил ее, и, то есть она может привести к острому среднему отиту. К сожалению, бывает, что и человек и лечится, и все дело как надо, ну вот так вот возникло, но это редкость.
Основном... То есть, получается, если у человека, да, заболело, к примеру, там горло болит, у него, не знаю, да, там ангина, да, у него там, не знаю, трахеит, фарингит, все что угодно, возможно перейти в ухо, да, то есть
нос,
все взаимосвязано.
В основном нос, да, если нос заложен, может развиться средний отит.
8-800-500-45-77, и это бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, дозванивайтесь, задавайте их, также можете писать в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Итак, Роман Иванович, вы уже много раз сегодня сказали отит, средний отит, острый, там, хронический отит. Все-таки что же такое отит?
Ну, начнем, наверное, с острого отита. Острый отит – это воспаление слизистой оболочки, выстилающей именно вот это среднее ухо. Если вот, грубо говоря, различают по стадиям легкую стадию, это катаральную, когда нет эксудативного именно компонента, который, ну, то есть жидкости нет в ухе, а есть только отек. И это, можно сказать, катаральный отит, соответствующее лечение. Когда, если этот отит не леченный или леченный, ну, то есть даже леченный, он может перейти в эксудативный отит, возникает эта отекшая слизистая, она продуцирует слизь в большем количестве.
То есть вообще все среднее ухо заполняется слизью, какой-то жидкостью,
да,
непонятно.
Жидкостью, да, эксудатом. И то есть на этом стадии тоже определенное лечение. И если все-таки лечение неэффективно или лечение не проводится, заканчивается это все гнойным отитом. Уже эта слизь, которая образовалась в среднем ухе, в замкнутом пространстве, ей некуда деваться, она начинает нагнаиваться, давить на стеночки, на перепонку барабанную. Мы чувствуем боль в этом периоде, мы чувствуем, ну, заложенность, потому что перепонка не двигается, не двигаются слуховые косточки. И, как правило, если уже доходит до стадии разрешения, то есть проживает, гной прорывает через перепонку. И в этот момент обычно человек чувствует облегчение, но в любом случае даже эта стадия требует лечения.
Угу. А все-таки с чего все начинается? Какие симптомы говорят, что у человека, что у него есть воспаление среднего уха, у него начинается отит? Это стремительно как-то появляются симптомы? И они могут протекать бессимптомно какое-то время, не знаю, там день, два, неделю, пять недель, а потом он начинает уже проявляться?
Катаральный отит, первую стадию, то есть отека, мы можем, например, не заметить даже, особенно в детском возрасте, часто мамы приводят ребенка, даже не жалуясь на уши, мы смотрим, и мы видим покраснение перепонки и назначаем какое-то лечение. А ребенок и не жаловался, потому что ребенку сложно сказать, что снижен слух. Взрослый понимает, что если у него чуть-чуть заложило ушко, значит, он уже понимает, что есть какие-то там проблемы начались. И если вовремя этот момент купировать, в принципе, достаточно большие шансы, что мы не перейдем в следующие стадии.
Ну, то есть начинается все с заложенности уха. Такое ощущение какой-то тяжести, нарушается немножко слух, вот это начинается.
Скорее, да.
А боли, да, когда начинаются? Бывают, ну, ли боли?
Обычно боли после. То есть заложенность и потом уже боли. Боли все-таки, когда идет уже распирание какой-то жидкости изнутри. Боль возникает от того, что даже не эксудат, а уже именно гнойный процесс, он уже давит на стенки, и тогда возникает боль. Либо, ну, конечно, то есть все индивидуально, и бывает и всякое, бывает даже и без гноя отек настолько сильный, что вот давление отека создается и боль вызывается. И у детей, например, за часы может развиться бессимптомно, а потом, то есть, развивается такой тяжелый процесс. Все индивидуально. Но если вот как именно по книжкам, то есть, ну, должно быть вот так, и должны быть вот такие симптомы. А как оно бывает у конкретного пациента?
Вот когда это... бывает иногда у людей, вот даже сам сталкивался, ну, довольно давно, вот чувствуется такая резкая простреливающая боль в ухе. Это тот самый отит. Вот не стоит, к примеру, там переохладился ты, или там простыл, просто застудил ухо, как говорят там.
Например, вопрос в чем? Если ухо болит, нет, обязательно
вот
ли такая, это отит?
Да, вот такая резкая боль. Да, вот, то есть при отите она бывает такая вот резкая, стреляющая, или это не
при
отит?
При отите, если брать нам все-таки эксудативный какой-то гнойный отит, то эта боль, она все-таки такая не трудно снимаемая. Нет, если оно прострелило и сразу прошло, все-таки, ну, то есть это не то, о чем мы сегодня с вами говорим. Это может быть какой-то тубоотит, какой-то катаральный отит, вот так прострелило и прошло. А та боль, о которой мы ведем сейчас речь, эта боль, она трудно снимается, пока гной не прорвется наружу или через, опять же, слуховую трубу в нос, пока нет эвакуации гноя, боль обычно снимается очень сложно, ну, обезболивающие принимаются, помогают на некоторое время, потом снова боль возвращается.
Сегодня мы говорим о заболеваниях среднего уха. У нас в гостях врач-отоларинголог Ставропольской кардиологической больницы Роман Аракелов. Отмечу, что отоларингологическое отделение Ставропольской кардиологической больницы находится в Ставрополе по адресу улица Семашко, 1, телефон в краевом центре 71-75-92. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, после этого вернемся в эту студию и продолжим говорить о заболеваниях среднего уха. 8-800-500-45-77, бесплатный телефон прямого эфира, если у вас есть вопросы к нашему гостю, а это врач-отоларинголог Ставропольской кардиологической больницы Роман Аракелов, то звоните в прямой эфир, задавайте свои вопросы, также можете писать WhatsApp на номер 8-905-462-400. Сегодня мы говорим о заболеваниях среднего уха. Роман Иванович, вот вы сказали про то, что отит, какие бывают симптомы при отите. Но вот есть ли какие-то другие факторы, кроме заболевания отита, кроме, к примеру, там, инфекций перенесенных, заболеваний, там, я не знаю, носа, в первую очередь. К примеру, человек переохладился, да? Или там у него попало, сейчас очень популярно, сезон, люди едут на море, к примеру, попадает вода на море. Может ли из-за таких факторов, к примеру, развиться отит у человека?
Обычно при нормальной анатомии, при отсутствии в анамнезе каких-то, ну, до этого каких-то отитов, перфораций, дырочек в перепонке, обычно ничего страшного не происходит. То есть люди могут спокойно нырять, ездить на море, купаться в бассейнах. Даже если человек переохладится, ну, переболеет в какой-то легкой степени простудой или там какими-то, то есть, делами. И это все закончится благополучно, без всяких проблем. Все-таки, если человек после переохлаждения или после, значит, купания на море заболел отитом, например, то все-таки нужно рассматривать либо какие-то анатомические особенности, либо, ну, нарушение иммунитета у него конкретно.
А вот когда говорят иногда, к примеру, что продуло, к примеру, сидел сильно на сквозняке, вот здесь может появиться отит или нет? Когда вот действительно сильно холодный воздух, едешь, к примеру, там в автобусе долго, там 15 часов, у тебя все время дует.
Да, да, но, значит, здесь мы уже будем говорить о наружном отите. Воспаляется кожа слухового прохода, то есть это не имеет отношения к среднему отиту. Это наружный отит. Кожа ушной раковины, слухового прохода, она воспаляется, она отекает. Тоже достаточно неприятная проблема, но, конечно, то есть она решается гораздо проще обычно, чем то, о чем мы говорили.
А вот как диагностируется заболевание среднего уха, вот, к примеру, отит? Какие анализы дает пациент? Как вы понимаете, что это, к примеру, отит?
Хороший вопрос, потому что много заблуждений по этому поводу. Все-таки для нас по отитам анализы как таковые не нужны. Лор-врач в основном, многие, например, мамы или пациенты, да, удивляются, а почему вы нас лечите без анализов?
Анализы, как же кровушку сдать на биохимию,
да,
к примеру?
Да, там общий анализ даже, они не так информативны в нашем случае. Гораздо больше информации нам дает просто осмотр барабанной перепонки, чем, то есть, общий анализ крови. Он может быть абсолютно нормальным, он может быть с завышенными какими-то показателями, но это не тот показатель, на который мы ориентируемся в постановке диагноза. Если брать, это острый отит, если брать хронический отит, когда уже человек болеет не первый раз данной проблемой, конечно, мы берем в расчет анализ, не анализ, а берем в расчет компьютерную томографию височных костей. Это практически обязательный метод исследования, но, опять же, это делается исследование однократно, нет смысла повторять его, ну, из года в год, там, постоянно. Вот, то есть сделали данное исследование, и нужно решать проблему. И
а вот
еще один очень важный метод исследования – это аудиограмма. Делают ее врачи-сурдологи. Каждому прям с острым отитом, ну, желательно, в идеале, конечно, в утопическом обществе это было бы прекрасно, если бы каждый пациент мог бы сделать исследование слуха в остром процессе отита, потому что есть определенные алгоритм действий, который мы именно черпаем.
Мне интересно, как проходит эта процедура, потому что я лично помню, мне когда проверяли слух, это было в военкомате. Когда ты приходишь, отходишь там примерно 3-5 метров, тебе говорят, просто прикрой уши, говорят цифры, и ты слышишь все прекрасно. Это вот эта процедура или это какие-то другие методы?
Это не аудиограмма, это просто проверка слуха лор-врачом, шепотная разговорная речь. А аудиограмма делается в специальном изолированном кабинете, делается специальными специалистами на специальном оборудовании, надеваются наушники, нажимаются кнопочки. Детям она делается с момента того, как они могут это выполнить, то есть обычно это с 3-5 лет примерно. И то есть мы фиксируем смысл аудиограммы в чем? Мы не просто проверяем слух, а мы проверяем, насколько вот то, о чем мы говорили в начале, насколько косточки передают звук, а насколько, ну, грубо говоря, мозги способны воспринять этот звук. То есть это две разных составляющих нашего слуха. Именно часть передачи и часть восприятия. И мы от этого отталкиваемся в лечении.
Давайте сейчас примем телефонный звонок. Здравствуйте, Николай, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте, разрешите пару вопросов задать врачу. Значит, первый вопрос. Прогуливаясь с мирными намерениями в парке где-нибудь, можно от хулигана получить мощный удар по уху, вследствие чего пробивается перепонка, хлыщет кровь. Вопрос, можно ли после этого остановить слух и не потерять здоровье? Второй вопрос. Значит, многие новички-борцы плохо разминают уши, вследствие чего там это хрящи лопаются и так далее, кровотечение. Вот это отражается на органы слуха или нет?
Спасибо. Так, понятно, спасибо большое, Николай. Ну вот здесь вот немножко не совсем по теме, как мне кажется. Ну давайте, если вопрос поступил, ответим. Первое, когда там сильно бьют.
Давайте со второго начнем. Да, здравствуйте, спасибо за вопрос. Второй вопрос, он ну как-то побыстрее, полегче. Почему? Потому что, значит, на слух это обычно не влияет у борцов. То есть перелом ушной раковины – это только эстетический момент.
И, Хабиб Нурмагомедов слышит хорошо.
Да, и тут, если человек нуждается, ну, хочет сделать коррекцию ушной раковины, это вопрос к пластическим хирургам, это вопрос только эстетики. То есть в плане каких-то функциональных нарушений мы никаких проблем не имеем. Это пластическая хирургия, отопластика. Здесь мы, в принципе, я думаю, вопрос закрыли. Первый вопрос, он гораздо сложнее. Попытаемся ответить кратко. Значит, травматическая перфорация перепонки очень часто закрывается спонтанно. То есть, в принципе, если перепонка заросла, грубо говоря, в принципе, делать ничего больше с перепонкой не надо. Если перепонка не заросла в течение какого-то времени, то есть 2 месяца, 3 месяца, полгода, мы наблюдаем, и то есть там возможна операция по восстановлению перепонки, называется мирингопластика, тимпанопластика. И тем самым мы восстанавливаем целостность перепонки, и она также потом передает звуковую волну. Очень важно в этот момент, после, пока эта перфорация есть, чтобы ни в коем случае не попадала вода. Это основное лечение, это лучше, чем все остальное. То есть, если водичка попадает, будет воспаление. Водичка не будет попадать, в принципе, шансы на выздоровление есть. Важный момент по поводу также травматической проблемы, то есть если есть травма уха, травма перепонки, очень важно отслеживать вот как раз-таки аудиограмму на предмет кохлеоневрита, то есть помимо перфорации перепонки и затруднения передачи звука, у нас в этот момент может развиться травматический острый кохлеарный неврит, то есть может пострадать нерв.
Это совершенно... человек, соответственно, будет потеря слуха в той или иной степени.
Да, то есть уже потеря слуха собирается из двух перепонки, дырки в перепонке и то есть именно острого кохлеоневрита. И это уже совершенно другая проблема, которую мы лечим параллельно с неврологами, мы занимаемся этой проблемой тоже. Это тоже нужно учитывать.
Роман Иванович, вы сказали, есть острый хронический отит среднего уха, но все-таки хронический. Симптомы у него как-то проявляются по-другому или нет? Или это, в принципе, одно и то же просто? Это уже запущенная стадия, когда протекает очень долго и постоянно?
Ну, в принципе, и то верно. То есть получается, что у нас хронический отит по международной номенклатуре, он характеризуется гноетечением из уха более там около месяца, по-моему. То есть если у вас гноится больше месяца ухо в какой-то из периодов, значит, можно уже смело выставлять хронический отит. Когда мы заглядываем в ушко при хроническом отите, обычно мы видим дырочку в перепонке, перфорацию. И в зависимости от того, в каком участке перфорация, какие мы там видим явления помимо перфорации, мы выставляем уже именно диагноз. Проблема хронического отита, их очень много, это очень большая мировая проблема, но, наверное, редко кто слышал о таком заболевании, как холестеатома. Холестеатома – это коварное образование, когда кожа слухового прохода через перфорацию врастает в среднее ухо, где она быть не должна, кожа. И там возникает вот слученная кожа, слученный эпидермис, и возникает холестеатома, очень неприятная вещь, которая дает нам очень неприятные последствия.
Сейчас мы прервемся на небольшую паузу и выпуск новостей, после этого вернемся в эту студию и продолжим говорить о заболеваниях среднего уха, о том, как лечить, какие могут быть последствия, если вовремя не обратиться к специалистам. Напомню, у нас в гостях сегодня врач-отоларинголог Ставропольской кривоклинической больницы Роман Аракелов.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
В студии Дмитрий Белецкий. Это программа «Здоровье – это твое право». Напомню, проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Сегодня мы говорим о заболеваниях среднего уха. У нас в гостях врач-отоларинголог Ставропольской кривоклинической больницы Роман Аракелов. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, то дозванивайте, задавайте их. Номер прямого эфира 8 800 500 ровно 4577. Ну и также вы можете писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Роман Иванович, ну все-таки мы поговорили про отиты, хронические отиты, острые отиты. Вот некоторые люди думают, что я закапаю там что-нибудь в ухо, там какие-нибудь народные рецепты, какую-нибудь там траву, какие-нибудь там аптечные средства, и все, у меня все пройдет. Вот правильно это или нет? Как надо лечить отиты и как правильно их лечить на начальных этапах? Обязательно к врачу обращаться?
Конечно, обязательно, по возможности, почему бы нет. Тем более, то есть если ну, в нашей стране, в принципе, помощь оториноларинголога гораздо доступнее, чем во многих других развитых странах, где к лор-врачу нужно попадать через терапевта, еще через кого. Здесь вы напрямую можете попадать. И это очень хорошо для нас с вами, потому что если мы можем сразу заглянуть в ушко и посмотреть, и, естественно, лечение может стать сразу правильным, и это может избежать, мы можем избежать дальнейших уже осложнений и проблем.
Но все-таки нельзя лечить, заниматься самолечением, или можно, в принципе, ну, не будет вредно?
Да, нет, ну как, смысл в чем? Если, естественно, если есть ситуации, в которых, если человек ну, не может показаться, то есть ну, вот, ну, никак не получается показаться врачу, а лечение необходимо, конечно, хотя бы как минимум, то есть общий специалист, педиатр или терапевт должен назначить лечение, если совсем никому не получается показаться, если брать в расчет острый средний отит или обострение хронического, то это обязательно идет, ну так вот в общих чертах, это обязательно идет терапия носа в обязательном порядке, то есть сосудосуживающие капли в нос, там, ну как бы обычно это не больше 7 дней, чтобы не вызывалось привыкание, но то есть это основная мысль терапии, чтобы то есть разгрузить среднее ухо через слуховую трубу в нос. Ну и антибиотики, но антибиотики, естественно, пациент сам себе не назначит, это должен назначать врач.
А что будет, если вовремя не начать лечение? Чем грозит? Какие осложнения могут быть при отите?
Очень грозное, очень страшное осложнение, если нелеченный отит переходит в гнойный процесс. Мы понимаем, что там очень близко головной мозг, очень близко очень важные нервы, сосуды, которые могут поражаться, и, к сожалению, ну, это может очень плохо все закончиться.
Ну, то есть, может быть, потеря слуха, может быть, менингит, или что, какие могут быть конкретно последствия?
Потеря слуха полная, невозвратимая. Значит, менингит с летальным исходом, абсцесс мозга, какие-то значит, поражение нервов, в том числе вестибулярного нерва, слухового, лицевой нерв у нас проходит там, который может дать нам перекос лица, и который, то есть, мы тоже лечим, но в итоге, то есть, не всегда он восстанавливается полностью и может что-то сохраниться.
8-800-500-45-77 бесплатный телефон прямого эфира. Если есть вопросы к нашему гостю, дозванивайтесь, задавайте их. Также пишите в WhatsApp и Viber на номер 8-905-462-400. Роман Иванович, вот я слышал, что может, если не лечить отит, может появиться такое заболевание тоже среднего уха, может быть, я ошибаюсь, как мастоидит.
Да.
Вообще, что это такое? Это еще страшнее, чем отит звучит.
Ну, как бы для меня это, то есть, как бы, ну, одно за другим, но, в принципе, это и есть одно и то же, в общем-то. Получается, среднее ухо, оно связано с мастоидальной полостью, то есть, за ухом у нас находится сосцевидный отросток, там есть именно мастоидальная полость. При любом отите, практически при любом, воспаление в мастоидальной полости есть. И мы это часто наблюдаем, когда люди, кто-то посоветовал сделать даже на фоне обычного какого-нибудь простого отита, сделать компьютерную томографию или МРТ, и люди с бешеными глазами прибегают, говорят, вот у нас мастоидит поставили, все, вот надо срочно там резать, оперировать. Естественно, ничего там резать не надо. При любом отите мастоидит катаральный, опять же, отек, просто отек слизистой, он минимальный какой-то будет. Это не значит, что это что-то страшное. Мастоидит именно в таком неприятном подтексте, он, естественно, есть, гнойный мастоидит, напряженный, когда скапливается очень много гноя не только в среднем ухе, а как следствие уже и в мастоидальной части. Вы это поймете, когда есть болезненность за ушной области, то есть при пальпации, при постукивании за ухом по кости человек ощущает болезненность, и это...
Но в любом случае мастоидит не может появиться сразу, это такой постсимптом, отита, нелеченного, недолеченного.
Только после отита, да.
А вот Ставропольская краевая клиническая больница, какие пациенты попадают к вам с заболеванием среднего уха, какую помощь вы им оказываете, и вообще кто к вам попадает?
Острых отитов все-таки мало, потому что мы их стараемся лечить амбулаторно, человеку оказываем помощь, если не надо, делаем надрез перепонки и отправляем по месту жительства лечиться. Вот. В основном, конечно, хронические отиты, которые нужно оперировать. Хронический отит – это обязательно хирургическое заболевание, которое нужно оперировать. Его нельзя наблюдать и нельзя за ним смотреть. Его нужно обязательно оперировать. И вот такие пациенты у нас лежат. Что мы делаем? Мы рассверливаем кость, вычищаем все плохое и пытаемся восстановить ближе к природной, ближе к нормальной анатомии структуру уха среднего, то есть какие-то протезирования, то есть в нашем отделении выполняется протезирование, вместо слуховых косточек вставляются титановые протезы, вместо барабанной перепонки берется хрящ этого же пациента и вставляется, истончается специальным образом, вставляется вместо перепонки.
Насколько вообще эти операции эффективны? Вот, к примеру, у человека был хронический отит, ему сделали операцию, что-то, может быть, там реконструировали, что-то поменяли, все, он становится здоровым человеком или что?
Возможно, да. На сегодняшний день это возможно. И возможно, не так уж редко. В принципе, при определенных обстоятельствах, то есть определенном диагнозе, то есть там в зависимости от диагноза есть надежда, что пациент вообще избавится от проблем вообще.
А как долго пациент восстанавливается после таких операций в Ставропольской краевой клинической больнице? Он должен проходить какую-то там специфическую реабилитацию, к примеру, в больнице или после больницы? Или ему сделали операцию, там прошел какой-то период восстановительный, и все, и он же, в принципе, там может быть здоровым человеком?
Если мы рассматриваем стандартный, обычный, благополучный вариант развития событий, то пациент выписывается обычно на 5-й день после операции. Если мы рассматриваем санирующую, очищающую эту операцию с тимпанопластикой, то есть заклеиванием перепонки, то обычно на 5-6 день пациент выписывается домой. Дома находится на больничном по состоянию, то есть какое-то время, и дальше у нас идет уже аудиологический контроль, как раз таки аудиограмма на проверку слуха, насколько операция эффективна, насколько, то есть, слух улучшился, и дальше наблюдение Ну, в основном пациенты, которые оперировались у нас, конкретно у какого-то врача, они к этому же врачу и возвращаются на контроль. Это не какой-то способ реабилитации, это способ контроля.
То есть не получается, что взяли операцию, бросили и все.
Наши пациенты обычно возвращаются к нам. Ну, все-таки это такая достаточно тонкая специализация, которая, к сожалению, в крае мы не можем, отпустить и положиться на... Было бы шикарно, если бы, конечно, на местах этим пациентам тоже достаточно все это оказывали, контроль вот этот и помощь, но все-таки спокойнее, когда пациент возвращается, потому что достаточно тонкая именно специализация.
Роман Иванович, есть ли какая-то профилактика заболевания среднего уха?
Профилактика заболевания среднего уха в основном, своевременное обращение и, то есть, непосредственно, восстановление функций носа, то есть, дыхание носа, то есть, чтобы нос дышал хорошо, чтобы не было проблем, то есть, слуховая труба будет функционировать, будет вентилировать среднее ухо, соответственно, и проблем с ушами, по идее, как бы не должно быть.
Отмечу, что отоларингологическое отделение Ставропольской кривоклинической больницы находится в Ставрополе по адресу улица Семашко, 1, телефон в краевом центре 71-75-92. Это была программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Для нас сегодня работал Дмитрий Белецкий. У нас в гостях сегодня был врач-отоларинголог Ставропольской кривоклинической больницы Роман Аракелов. Роман Иванович, спасибо большое, что пришли и рассказали об этом заболевании.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».